Вот, а в 47 году я вернулся на философский факультет на кафедру истории зарубежной философии, которую заведовал тогда профессор Светлов Василий Иосифович. Но так как он был заместителем министра высшего образования, то ему нужен был человек, который был бы его заместителем по кафедре, то есть фактически вел бы всю текущую работу. Чем я и занимался фактически уже с 47-го года, будучи всего-навсего только доцентом, кандидатом философских наук. А в 49-м году Светлов вообще отказался от кафедры, и я стал исполняющим обязанности заведующего кафедрой. И был в этом положении до 53-го года, когда после защиты докторской диссертации в 51-м году и после ее утверждения в 52-м году, мне в 53-м году было присвоено звание профессора, и я был затем уже официально утвержден и избран заведующим кафедрой истории зарубежной философии. За время работы на этой кафедре мне удалось подобрать ряд молодых работников, тогда молодых, таких как Соколов Василий Васильевич, Овсяников Михаил Федотович, затем Мельвиль Юрий Константинович. Вот. Немножко погодя пришли на кафедру Гайденко Татьяна Павловна, Ильенков Эвальд Васильевич, Кровяков Валентин Иванович, Чанышев, Стрельцова и ряд других товарищей. Таким образом, наряду со старыми профессорами, которых я застал, когда пришел на кафедру, то есть наряду с профессором Асмусом, профессором Трахтенбергом, Дыником, последние два работали по совместительству, так же, как и профессор Батькин, появились вот молодые сравнительные люди, тогда еще кандидаты наук, которые начали постепенно выступать в качестве лекторов по основным курсам. И уже, я бы сказал, что в 60-м году начали защищать докторские диссертации. Я забыл упомянуть также Игоря Сергеевича Нарского, пожалуй, наиболее способного из этой плеяды молодых. Он в 60-м году защитил докторскую диссертацию. Потом он перешел работать в Академию общественных наук. Насколько мне помнится, он опубликовал более 500 различных работ. И вообще из воспитанников факультета является, пожалуй, одним из наиболее известных за рубежом философских писателей. Ну, я хочу сказать, что когда я пришел на факультет, то я сразу же столкнулся с очень неприятной обстановкой, заключавшейся в том, что на факультете главной фигурой был профессор Белецкий Зиновий Яковлевич, заведующий кафедрой истории, кафедрой диалектического материализма, человек, являвшийся выпускником Института Красной Профессуры, никогда не защищавший какой-нибудь диссертации, никогда не писавший книг и фактически не читавший лекции. Но, правда, может быть, он лекции не читал, потому что он был больной человек, он был горбатый. Вот, он вел только семинары, а главное, он давал директивные указания. Причем директивные указания были довольно ужасающие. Дело в том, что во время войны, в году 43-м или в начале 44-го, это я узнал потом, он написал письмо Сталину, в котором опровергал установившуюся марксистскую точку зрения на немецкую классическую философию и доказывал, что немецкая классическая философия, которую Маркс, Энгельс, Ленин рассматривали как прогрессивную, как идеологию буржуазной революции, вот, в действительности является идеологией фашизма, что это реакционная философия. Да, письмо это Сталину попало. И Сталин сказал, что надо это дело рассматривать. Действительно была создана комиссия, этим делом занялся Жданов, Суслов и другие. И как мне рассказывали в разное время об этом Александров и Овчук и другие товарищи, которые тогда работали в Центральном комитете, однажды Сталин собрал вот их и еще там некоторых представителей философии и задал им такой вопрос: что собой представляет немецкая классическая философия? Они уже, конечно, были наслышаны об этих самых, так сказать, инвективах Белецкого, они помалкивали, так сказать, разводили руками, дескать, вопрос не по силам. Да, а Сталин им назидательно сказал, что это была аристократическая реакция на французскую революцию, французский материализм. Да, ну, естественно, они после этого стали говорить о том, что вот это действительно новое открытие, что это пересмотр точки зрения, которая опровергнута историческим опытом. Да, эта фраза Сталина нигде никогда не публиковалась, вот как Сталина. Но, естественно, она публиковалась с какими-то смутными ссылками на указания свыше, и тот же Александров, вот, и Овчук, и многие другие, вот, писали соответствующие статьи. И, естественно, что Белецкий после этого, ну, получил такое признание, которое совершенно не соответствовало ни его способностям, ни его знаниям. Вот. И когда я пришел на факультет, а пришел я, как вы понимаете, на кафедру истории зарубежной философии, то я, естественно, находился в чрезвычайно трудном положении, поскольку Гегель у нас занимал, ну, по меньшей мере, один семестр, что-то вроде этого Кант, скажем, там, вот. А Светлов, этот самый заместитель министра, наставляя меня, предупреждал, что только не вступай, пожалуйста, в конфликт с Белецким, потому что это ужасно, придется тебя тогда уволить, и вообще это может кончиться партийным взысканием и тому подобное. Да. И я, конечно, не лез ни в какие коллизии с Белецким, но для него это было мало, нейтралитет. Он требовал, чтобы все люди, тем более сравнительно молодые, чтобы они выражали ему преданность какую-то, чтобы они соглашались с его взглядами. А взгляды эти были не только о том, что вот немецкая классическая философия – аристократическая реакция. Он также считал, например, что объективная истина – это и есть объективная реальность. И даже ссылался на какую-то формулировку у Ленина, я бы сказал, не очень ясную, не очень удачную в материализме и периодмистицизме, хотя точка зрения Ленина на объективную истину, в общем, конечно, не такова. Ленин рассматривает объективную истину как феномен познания, а вовсе не как явление, независимое от познания. Да. Но Белецкий, ухватившись там за какую-то неясную формулировку, доказывал, что объективная истина есть объективная реальность, да, вот, и даже распространял такую версию, что по его поручению его ассистент Келе, который вел занятия в группе, где училась дочь Сталина Светлана, вот, попросил Светлану, чтобы она поговорила с отцом, да, и что якобы отец на вопрос, что такое объективная истина, открыл окно и показал, вот она, объективная истина. Да. Следовательно, для того, чтобы соглашаться с Белецким, надо было соглашаться вот с тем, что объективная истина есть объективная реальность. Много других совершенно несуразных взглядов высказывал Белецкий по другим вопросам. Ну, например, он уже, так сказать, чувствуя себя, что ли, недосягаемым для критики, вычеркнул из программы статью Ленина «Три источника и три составных части марксизма», считая, что вообще у марксизма не было никаких источников, что он возник, так сказать, из исторического опыта, а не из каких-то буржуазных учений, потому что из буржуазных учений пролетарское учение возникнуть не может. Следовательно, таким образом, опять-таки мы сталкивались с тем, как рассматривать вопрос о предшественниках марксизма. Для меня это важно было также и потому, что я впервые в это время стал читать на факультете курс истории марксистской философии. Следовательно, отношение марксизма к немецкой классической философии, вообще к предшествующей философии, естественно, постоянно стояло у меня в рамках моего рассмотрения. Ну, несколько месяцев мне удавалось, так сказать, не участвовать в этих дискуссиях, но, в общем, все-таки меня вынудили к такого рода дискуссиям. Короче говоря, я вступил, так сказать, в полемику с Белецким. Вот. Сначала это было что-то по вопросу о том, является ли утопический социализм буржуазным учением-то. Я ему старался разъяснять, что вообще утопический социализм может быть и феодальным, и буржуазным, и мелкобуржуазным. Для него все было буржуазное, да. Да. Вот. Но это еще полемика была такая, я бы сказал, не очень острая, а остроту она приобрела, конечно, когда вопрос об истине зашел, и хотя, в сущности, это не касалось моих лекций, но обстоятельства произошли таким образом, что я должен был, в общем, выступить на каком-то собрании, на каком-то заседании, да. Вот. Ну и разгонилась такая дискуссия. Меня поддерживали очень многие, но я не говорю уже о членах кафедры, но они частью молчали, побаивались. Вот. Ну, там, Щепанов активно ленинскую точку зрения защищал, он тут, да, декан Гагарин, в общем, тоже стоял на этих позициях, так что я не могу сказать, что я был одинок. Если бы я был одинок, вероятно, бы меня бы просто бы изгнали из факультета. Вот. Нет, достаточно много преподавателей видели несуразность этой позиции Белецкого. Ну, дело в том, что он писал письма в ЦК все время, и меня вызывали несколько раз. А письма были такие, что там вот Айзерман в такой-то день в коридоре во время перерыва проповедовал идеалистические взгляды. Это, ну, надо сказать, что в отделе науки отрицательно относились к Белецкому, но выше относились к нему положительно. И это нас спасало, что в отделе науки понимали, насколько он вздорный и, в общем, невежественный человек. Да. Вот. И это, так сказать, давало нам какие-то силы. Но, тем не менее, в отделе науки мне говорили, ну ладно, мы понимаем, что ты не проповедовал там идеалистические взгляды, но он опять напишет, и если вот так пять раз повторится, то уж надо будет как-то дело какое-то персональное заводить. Да. Дело кончилось тем, что меня вызвали в райком партии, и не только меня, еще кого-то, и предложили дискуссию об истине прекратить. Причем секретарь райкома, не помню, кто тогда был, сказал очень такую вескую фразу, что вопрос об истине решает только Центральный комитет партии. Вот. Таковы были нравы. Ну, на время дискуссия замерла, потом она началась, уже не помню по какому поводу, снова, и разгорелась настолько остро, что было принято решение освободить Белецкого
от заведования кафедры, правда, в очень такой деликатной форме, предоставить ему годичный отпуск для написания диссертации, поскольку он, да, вот. Но так как он не собирался писать диссертации, так как это явно грозило ему лишением кафедры, он, конечно, воевал против этого решения, вот, деликатного, который принял, кстати сказать, не совет факультета, а принял совет университета.
Он был кандидатом, да?
Он не был кандидатом, он был профессором без степени. Это были люди из Института красной профессуры. Таких много было людей. Вот. Да. Вот было такое решение. Но оно состоялось накануне сессии Восхнил, знаменитой этой. А на эту сессию пришел Белецкий, выступил там в защиту учения Лысенко, облаял мимоходом всех нас, правда, не называя по фамилии, считая, что на таком ответственном заседании, так сказать, чего мелочиться, он по принципиальным вопросам выступал. Я сейчас не помню его выступление, у меня была эта книга, я ее подарил своему сыну. Вот, да. Вот. Ну, после этого выступления, конечно, все пошло совершенно иначе. Белецкий вернулся победно, этот самый клевет Лысенко Презин стал деканом биологического факультета. Лысенко, который до этого бывал у нас на факультете, его Белецкий приводил, стал бывать почаще и поучал нас очень сильно. Вот. И вообще, так сказать, наше положение стало плохое. Вызвали нас на коллегию министерства, там приняли решение снять декана, это был Кутасов тогда, вот.
А Гагарина сняли еще раньше.
А?
Гагарина еще раньше сняли.
Гагарина еще раньше сняли, перевели в Институт повышения квалификации, по-моему, да. Теперь сняли, били этого Кутасова. Относительно меня ограничились, так сказать, каким-то очень строгим внушением. Правда, я, так сказать, на коллегии говорил о том, что я готов, так сказать, осмыслить все это. Короче говоря, в какой-то мере покаялся. Вот. Правда, речь была не столько о теоретических взглядах, они совершенно не интересовали коллегию, а неправильном отношении к Белецкому.
На коллегии министерства?
Да, на коллегии. Неправильном отношении к Белецкому, то есть выдающемуся человеку, который занимает правильную партийную линию, по сравнению с которой теоретические расхождения имеют совершенно второстепенное значение. Вот так министр Елютин сказал. Ну и я с ним согласился, что действительно на фоне основных идеологических рубежей вопросы, так сказать, абстрактно-философские, не представляют большого общественного интереса. Ну, короче говоря, меня пожалели. Да. Вот. Дискуссия на некоторое время затихла, однако потом она опять возобновилась, поскольку Белецкий без этого жить не мог. Он вообще стремился не только руководить своей кафедрой, но руководить всеми кафедрами, так сказать. Вот. При этом, очевидно, в нем был какой-то комплекс, потому что однажды увидел меня в сверстой книжке, которую я написал вместе со Светловым, то существует была моя первая книжка. В 1948 году она вышла, она называлась «Возникновение марксизма, революция и философии». Увидев верстку, взял ее в руки и говорит: что же, вы решили книжку выпустить? Я говорю: да пора уже, ведь, боже мой, мне уже 34 года. Если бы не война, не армия, я бы, наверное, давно бы уже написал книжку. Да, да, ну, говорит, имейте в виду, что книга, она осуждена уже самим фактом своего опубликования. Это вам дорого обойдется, дескать. Книги, действительно, тогда книги очень редко выпускались. Скажем, в Институте философии, насколько мне помнится, я там работал по совместительству в эти годы. В год выпускали не более одной-двух книг, а на факультете книги не выходили. Но данная книжка вышла в издательстве «Политиздат Кыштыда». Ну, я, в общем, все-таки не испугался, билетскую книжку выпустил, и никаких страшных вещей не произошло. Да, потом дискуссия начала опять развиваться, опять вокруг всех этих вопросов. Вот, Белецкого там убедили прочесть несколько лекций по историческому материализму и с тем, чтобы какую-то книжку. И действительно такая, он начитал там 3-4 лекции, получилось рукопись страниц 100 примерно. И надо сказать, что он, по-видимому, был не глупый все-таки человек. Он эту рукопись отдал мне на прочтение. Да. И я прочел ее, почерпнул все несуразности. Там было страшно много в изложении исторического материализма. А потом новый декан факультета, профессор Молодцов, он тогда еще доцент был, да, Василий Сергеевич, решил поставить верстку, она уже была сверстана, на совет для обсуждения. И я там выступил, в общем, со всеми этими своими поправками. Ну, правда, ну, все вполне корректно, и в форме я выступил. А потом я страшно пожалел, потому что он послушно вычеркнул все то, что я подчеркивал как нелепое. И, в общем, получились довольно бледные лекции, вы их можете посмотреть из любопытства. Там много еще осталось каких-то таких латентных глупостей, но самые несуразные вещи, конечно, были сняты. А я подумал, как ведь было бы хорошо, если бы она была опубликована в первозданном виде, то есть в том виде, в каком он сочинил и собственно, выразил кредо, так сказать, ну, всей своей вот группы, куда входили, между прочим, и способные люди, вроде Кобальзона, вроде Келли, который защищал диссертацию «Философия Гегеля как аристократическая реакция на французскую революцию», и многие другие, ну, там, я бы не сказал способные, вроде Вербина, Кочеткова и так далее. Но теперь я прихожу к тому, что уже составляло, так сказать, конец истории с Белецким. Дело в том, что новый декан Молодцов нашел, так сказать, какой-то более тонкий подход к Белецкому. И однажды, когда у Белецкого происходила на кафедре какая-то дискуссия, по докладу Кочеткова, был у него такой доцент, он туда подослал стенографистку, которая просто сидела, ну, как слушательница, а потихонечку себе писала, ну, многие там делали какие-то записи. Короче говоря, застенографировала эту дискуссию, а в докладе доказывалась такая вещь, причем совершенно новая для Белецкого и малопонятная. Кочетков, значит, выдвигал, ссылаясь на Белецкого, положение, правда, которое можно встретить у Тодора Павлова в его книге «Теория отражения», что философия не является мировоззрением, каким бы то ни было, а представляет собой теорию мышления. Вот. Ну, шла там дискуссия, все это было записано, Молодцов взял эту стенограмму, когда она и отправил ее в ЦК. Конечно, стенограмма была неправильная. Юридически она, в общем, была недействительная. Но так как, в общем, там выступало много людей, было совершенно ясно, что вся философия сводится к теории мышления. Это было так не похоже на прежние такие партийные, заостренные, воинствующие позиции Белецкого, что, в общем, поразило и работников ЦК. Она попала в секретарю ЦК Поспелову Петру Николаевичу.
После смерти Сталина. А? После смерти Сталина.
Да, уже после смерти Сталина. Да, и это, конечно, было большим счастьем для нас. Попала к Поспелову, да. Поспелов прочел и, в общем, ужаснулся я сужу потому, что он приехал к нам на, в университет, собрали партийный актив, и он разделал, так сказать, этого Белецкого за такой непартийный взгляд на философию. В общем, то есть приписывал ему все то, что Белецкий готов был приписывать нам. Да. После этого Белецкий был моментально снят с работы. Вот и отправлен в какой-то инженерно-экономический институт, где он тихонько доживал свой век профессором. Вот. А его место заведующего кафедрой занял декан факультета. Да. Но в этой истории был один трагический момент. Дело в том, что у меня было два молодых ассистента. Один из них очень талантливый, это Эвальд Ильенко. Другой просто способный, живой, интересный человек, Корновиков, который стал потом корреспондентом «Правды» по Афинке. Он всегда увлекался географией. Да. И по каким-то другим мотивам у Эвальда это шло от Гегеля. У Гегеля философия действительно учение о мышлении, которое понимается как субстанция. А Эвальд, исходя из концепции тождества бытия и мышления, в общем, пришел опять к этому. И они, так сказать, на своих семинарах вот эту концепцию проводили, что философия не есть мировоззрение, а есть теория мышления. Я об этом знал, я с ними немножко спорил, но считал, что потихонечку разберемся. А когда обнаружилась, так сказать, вся эта история с Белецкими, когда выступил Поспелов, то уже стали ополчаться и на меня, и на них. На меня, что я терплю вот такую пропаганду, значит, идеалистических взглядов, на них, так сказать, что они прямо проповедуют. Так. Ну, мне сначала было поставили на вид, потом решили ограничиться предупреждением. А что касается Ильенко и Корновикова, то их так же, как и Кочеткова, там, Вербина, ни одного Белецкого, и всех других, их объединили, хотя они были совершенно разные люди. Их всех уволили. Ну, Эвальда я устроил в Институт философии, потому что Александров был в это время директором Института философии, он уже ушел из ТК. А Александров не был еще хорошо знаком по ИФЛИ, где он преподавал, и где у него был семинар. Да. И вот я попросил Александрова взять Эвальда, он взял и не пожалел об этом. Вот. Да. Ну, что касается Корновикова, он устроился в газету и больше философией не занимался. Ну, а Эвальд в институте нашел свое место и, собственно, там стал по-настоящему работать, потому что здесь он подготовил свою кандидатскую диссертацию, которую он, правда, еще защищал у меня на кафедре, но в печати подготовил в институте философии, подготовил другие работы, докторскую, ну, короче говоря, сделался серьезным философом. Да. Ну, к этой истории я могу еще добавить один такой личный момент. В 1951 году я подготовил докторскую диссертацию, и осенью она должна была быть поставлена на защиту. Вот. Ну, был назначен день защиты, были назначены оппоненты. Первым оппонентом согласился быть академик Александров. Вот. Другим оппонентом был историк, потому что тема моя была развитие марксистской теории на опыте революции 1948 года, поэтому надо было обязательно историк, ну, профессор Молот из Института всеобщей истории. Третьим оппонентом был из ИМЭЛа какой-то, поскольку у меня там использовались какие-то архивные материалы. Вот. Тогда некоторая часть переписки Маркса и Энгельса была закрыта, так что я мог только в ИМЭЛе ее читать. Ну, вот это были оппоненты, значит, три, да. Была назначена защита, и за день, или за день за два дня до защиты, мне звонит секретарь Александр и просит прийти к нему. Я прихожу, Александр говорит: знаешь, я не могу быть твоим оппонентом, потому что у меня был Белецкий, и сказал, что он написал письмо Сталину о том, что сложилась меньшевистская группа во главе с Александровым, что это